Программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Здравствуйте! Сегодня в программе «День проверки документов». Гражданские активисты выясняют, как исполняется закон о полиции. Митинг в деревне. Подмосковные дачники обвиняют власти в фальсификации результатов общественных слушаний. И в Ватикане начинается судебный процесс по делу личного камердинера Папы Римского. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». В Москве и еще 20 городах России гражданские активисты сегодня в рамках кампании по общественному контролю полиции устраивают день проверки документов. Небольшие группы молодых людей будут гулять по улицам, просить сотрудников правоохранительных органов предъявить им нагрудные знаки. Это уже не первая подобная акция. Организаторы утверждают, что будут и впредь следить за тем, чтобы требования закона о полиции выполнялись неукоснительно. Говорит заместитель директора российского отделения правозащитной организации «Транспер» International Иван Ненко.
Это такое мероприятие, когда граждане проверяют у сотрудников полиции наличие документов. На самом деле имеется в виду, если у них нагрудный знак с номером. В Москве эта проблема уже не столь актуальна, потому что после первого дня проверки документов в апреле у большинства сотрудников полиции нагрудные знаки появились, а вот во многих регионах они так и не появились. Хотя, в общем-то, они должны были появиться с принятием закона о полиции. Соответственно, еще больше года назад.
Это пройдет в Москве, в Петербурге. Какие еще города присоединились к этой акции?
Пройдет в более чем 20 городах, от Владивостока до Сочи, до Петербурга, Томск. В этом также участвуют крупные, мелкие города. В общем-то, достаточно в этот раз получается крупные организации. В каждой из городов это какие-то местные либо организации, либо просто граждане, которые захотели это реализовать.
Очень интересно узнать, кто решился проверять документы у полицейских. Кто именно это люди? Студенты, преподаватели вузов, гражданские активисты, которые ходят на все оппозиционные акции, члены правозащитных организаций?
Есть, среди них есть все вышеперечисленные категории. В разных городах по-разному. Например, в Екатеринбурге это в первую очередь правозащитники из общественной наблюдательной комиссии. Во Владивостоке этим занимается преподаватель местного вуза. В Москве, например, это будут делать студенты в первую очередь.
Кто выступил организатором всего этого действия? И кому пришла в голову вообще такая идея?
Ну, организаторами вот этого дня документов являются две организации. Это Центр антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия и молодежное правозащитное движение. Также в регионах присоединились разные организации, например, в частности, Агора, Комитет против пыток и еще многие другие правозащитные организации.
Это не первая акция подобного рода. Как проходили предыдущие?
Вот прошлая крупная акция проходила 22 апреля. Она прошла на удивление мирно. Для того, как раз к этому числу ГУВД Москвы исполнило требования этого закона, и все сотрудники, которых мы обнаружили на улице, подчиняющиеся ГУВД Москвы, имели нагрудные знаки, за что хочется выразить благодарность ГУВД Москвы. И с тех пор они достаточно внимательно относятся к этой норме. Будем надеяться, что и в других городах они начнут исполнять это требование.
Вы как-то предупреждаете руководство полиции, что вот такой день наступит, будьте готовы?
Мы просим группы в регионах предупредить везде свои ГУВД, УВД и прочие полиции. Надеемся, они это сделали. В некоторых уже даже есть обратная связь. Например, в Волгограде руководство ГУВД Волгограда сказало, что они вполне положительно относятся к этой акции.
Такая операция наоборот. То полиция объявляет какой-нибудь план перехват, все стоят, боятся, всех проверяют документы, а тут вы предупреждаете полицию и ходите, смотрите, как они выглядят, все ли у них в порядке с жетонами. Вот в Москве непосредственно вы предупреждали ГУВД Москвы. Как они отреагировали? Вот что сказали? Да, приходите, мы готовы. Пожалуйста, делайте, что хотите.
С ГУВД мы общаемся. ГУВД как такового претензий нету. Сотрудники полиции в Москве обеспечены нагрудными знаками и идет довольно четкий контроль за их исполнением, поэтому с ГУВД у нас такое просто рабочее общение. Проверять в Москве мы будем в первую очередь линейные отделы на транспорте, на вокзалах, где такого взаимопонимания у нас еще нет.
Вот вы сами ходили на улице, проверяли, да, документы?
Да, ходил, проверял.
Как
да.
Полицейские реагируют вот на такое, что к ним подходят какие-то неизвестные граждане и говорят, покажите ваши документы, а где ваш
жетон? В этот раз немножечко правила изменились, потому что изменился устав. Мы не будем требовать именно самих документов, мы будем просить просто представиться, потому что теперь по закону они не обязаны предъявить удостоверение, но они все равно обязаны представиться в случае обращения гражданина. Однако, да, мы будем подходить и спрашивать, если будет сотрудник полиции без жетона, где его жетон, и если у него не будет нагрудного знака, то мы будем составлять жалобу об этом. В прошлый раз реакции были разные. Были те, кто достаточно жестко на это реагировал, пытался не представиться, но в конце концов все сотрудники полиции представлялись, потому что у нас с собой был закон о полиции, где все четко написано.
Зачем все это нужно? Что в основе этой идеи? Просто поразвлечься, потрепать нервы полицейским, или вы какие-то глобальные цели преследуете?
Ну, это ни в коем случае не ставит своей целью потрепать нервы полицейским. Здесь есть несколько глобальных целей. То есть, во-первых, это добиться как такового соблюдения закона, чтобы сотрудники полиции носили эти нагрудные знаки, не были анонимными. Это позволяет при необходимости там, составить жалобу или хотя бы быть уверенным, что перед тобой сотрудник полиции. Во-вторых, это создать механизмы общественного контроля. Вообще выработать в России вот эту привычку, что граждане могут спрашивать у сотрудников полиции соблюдение закона. Потому что на самом деле сотрудник полиции служит именно для того, чтобы выполнять закон и помогать гражданам.
Эта привычка должна быть выработана в первую очередь у кого? У граждан или у полицейских? Полицейские должны привыкнуть, что они подотчетны обществу.
Я думаю, что это и те, и другие, и полицейские должны привыкнуть, и эта акция им помогает, и граждане должны привыкнуть, что у них есть право спрашивать.
Если повернуться к тому закону о полиции, который был принят в России, и милиции уже нет, есть полиция, уже как-то все к этому привыкли, и даже журналисты перестали путать полицейских и милиционеров. Вот вы видите какой-то результат от того, что это произошла реформа?
Особых результатов не видно, хотя вот есть такие приятные мелочи, как нагрудный знак, который в законе появился и который благодаря теперь уже действиям граждан начал появляться и на практике. Но фундаментально, конечно, никакой разницы нету, и это была не реформа, а всего лишь переименование и косметический ремонт.
Но не получается ли, что вы сейчас, вот проводя такие акции, немножко подыгрываете и создается впечатление, что да, действительно, реформа была проведена, но есть какие-то недочеты. Ну вот даже наше все интервью, оно крутится вокруг вот этих жетонов, что в принципе-то все в порядке, наверное, но только вот есть какие-то такие мелочи, как жетоны, которые не все добросовестные полицейские носят. Нет такого ощущения?
А я бы сказал, что наоборот, вот именно неисполнение даже такой простой нормы показывает уровень проблемы, потому что жетон – это самая простая норма, которую проще всего проконтролировать. Проконтролировать другие нормы закона намного сложнее, но даже вот эту простейшую норму, которую видно со стороны, сотрудники полиции нарушают. И тогда о каком исполнении закона мы можем говорить? И потом, надеюсь, мы сможем контролировать и более серьезные пункты закона, и система общественного контроля за полицией будет работать на полную мощность. Но так как она только зарождается, то мы выбираем такие простейшие нормы.
Иван Ниненко, заместитель директора российского отделения правозащитной организации Transparency International. И подробнее о дне проверки документов в Волгограде. На страничке местной группы гражданских активистов в социальных сетях говорится: «Мы объединились для того, чтобы начать вместе контролировать полицию. Именно гражданский контроль за правоохранительными органами может кардинально изменить ситуацию. Полицейский не хозяин, а слуга народа, ведь именно мы, налогоплательщики, содержим весь правоохранительный аппарат». Конец. Цитаты. Из Волгограда передает корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева.
Сегодня волгоградские гражданские активисты, так же, как и во многих других российских городах, отправятся на улицу, чтобы проверить документы у полицейских. Организаторы надеются, что в акции примут участие не менее 10 человек. Среди тех, кто выйдет на центральную набережную Волгограда, Мария Туровец, волонтер движения «Лига избирателей», активист Левого фронта Николай Чернявский, а также анархист и антифашист Борис Стихин, который узнал о готовящейся акции из интернета и решил организовать ее в Волгограде.
Действительно, очень важная проблема для нашего общества. Взаимоотношения обычных граждан и полицейских. Потому что полицейские, по факту, у нас служат только государство, то есть аппараты чиновников, строящиеся с крупным бизнесом, отчужденные от большей части народа. По сути, полицейские, они нанимаются именно обществом. И вот что важно бить в голову и обычных граждан, и полицейских.
Мария Туровец считает, что необходимо установить контроль над правоохранителями, и помочь в этом должны нагрудные знаки полицейских.
Например, если полицейские без бляхи избивают бомжа, и прохожие это видят, то он, скорее всего, не будет геройствовать, не будет за него вступаться. А если он будет знать, что вот у этого полицейского есть индивидуальный номер на бляхе, можно собственную безопасность, позвонить или на горячую линию. Это будет большой шаг к тому, чтобы установить законность и контроль над полицией.
По словам Марии, участники акции проверят, у какого количества встреченных ими полицейских будут нагрудные знаки, представляются ли стражи порядка и насколько они вежливы. Процесс будет заснят на видео, которое планируется передать министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Если сравнивать с другими городами, в Волгограде полицейские такие для активистов относительно не страшные, вот, но вот в чем есть проблема, это запрете съемки. Вообще граждане имеют право снимать полицейских при исполнении. Но вот полицейские это не всегда знают и иногда препятствуют.
Однако, по словам Бориса Стихина, полицейские в Волгограде не так уж и безобидны.
Николай Чернявский из Левого фронта, он как-то в мае собирался на маршрутку поехать в Москву, но сотрудники полиции сняли его с поезда и угрожали даже подбросить ему наркотики, если он все-таки решит продолжить свое путешествие.
Президент Центра гражданского образования, политолог Инна Прихожан, полагает, что акции, подобные дню проверки документов, благотворно влияют на формирование гражданского общества и способствуют нормализации взаимоотношений между правоохранителями и обычными людьми.
Барьеры, из-за которых граждане и полицейские бросают друг на друга не очень дружественные взгляды, надо разрушать. И здесь все акции, в том числе и такая в игровой форме, она обеспечивает определенное закрепление ритуала такого общения. А это всегда можно только приветствовать.
Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Оппозиционные активисты из Москвы объявили, что сегодня совершают агитационную поездку в подмосковный город Химки, где через две недели пройдут выборы мэра. Они собираются раздавать жителям города агитационные материалы лидера движения в защиту Химкинского леса, одного из кандидатов в мэры, Евгении Чириковой. На границе Грузии с Южной Осетией минувшей ночью обстрелян пограничный пост. Инцидент произошел в селе Карзман, Дзаусский район. Как сообщает Интерфакс, пограничники были обстреляны из стрелкового оружия и подствольного гранатомета, а пострадавших не сообщается. На Ставрополье перевернулся автозак с заключенными. Пострадали 4 человека. Это произошло в пятницу на дороге Астрахань-Элиста-Ставрополь. По предварительным данным, водитель автомобиля ГАЗ не справился с управлением. В Амурской области проводится досрочное голосование на выборах губернатора. Право досрочно проголосовать имеют 3000 избирателей. В Италии сегодня начинается судебный процесс по делу бывшего личного камердинера папы Бенедикта XVI. Паоло Габриэле обвиняется в краже документов Ватикана. Суд является открытым для пишущих журналистов, для телеоператоров и фотографов он закрыт. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, отбывающая 7-летний срок заключения, вечером в пятницу прекратила акцию протеста после того, как Харьковская прокуратура разрешила ей встретиться с ее соратниками. В Грузии бывший председатель контрольной палаты в правительстве Эдуарда Шеварнадзе Сулхан Малашвили заявил, что в 2004 году подвергся пыткам со стороны нынешних высокопоставленных чиновников. США заявили о выделении дополнительно 30 миллионов долларов на помощь населению Сирии. По словам госсекретаря Хиллари Клинтон, средства пойдут на закупку продовольствия, воды и лекарств. Всем вечера. В эфире «Радио Свобода», передача «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Главной темой его программы: Ксении Собчак вернули деньги, а Илью Пономарева лишили слова. Второе маковое дело биолога Ольги Зелениной. Воспоминания о лучшем министре обороны. Обзоры блогов, телепередач, вопрос недели и песни недели. Это итоги недели с Дмитрием Волчиком. Эфир в 19 часов 5 минут. На сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йоркской штаб-квартире ООН, основными темами обсуждения стали иранская ядерная программа, сирийский конфликт и ситуация на Ближнем Востоке. Слово нашему корреспонденту в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
Сессия Генеральной Ассамблеи ООН – это самый репрезентативный международный форум, собирающий, как правило, представителей почти всех 193 стран, являющихся членами организации. Всеобщее внимание, впрочем, вызывает выступление лишь немногих. На этот раз среди самых ожидаемых были речи президента Соединенных Штатов, президента Ирана и премьер-министра Израиля. От трех лидеров прежде всего ждали сигналов о том, как может развиваться противостояние вокруг иранской ядерной программы. Ясных указаний на этот счет так и не последовало. В речи президента Обамы многие комментаторы отметили решительность, с которой он выступил в защиту свободы слова. «Нет таких слов, которые бы служили оправданием для убийства невинных», — заявил Барак Обама, отстаивая право на свободу произнесения даже тех слов, которые могут выглядеть как богохульство. Его предупреждение в адрес Тегерана — «Соединенные Штаты сделают все необходимое, чтобы предотвратить появление ядерного оружия у Ирана» — вызвало разные оценки экспертов. Некоторые увидели в этих словах намек на то, что администрация Обамы будет готова нейтрализовать иранскую ядерную программу, прибегнув к недипломатическим инструментам. Другие считают, что президент лишь повторил привычный тезис из арсенала американских президентов. Объект американских предупреждений президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад выступил на следующий день после Барака Обамы. Он в несвойственной для себя сдержанной манере сформулировал обвинение в адрес гегемонистских, по его словам, стран, которые хотят лишить Тегеран плодов его мирных атомных исследований. Ахмадинеджад прямо не отреагировал на требования со стороны Соединенных Штатов и других стран прекратить запрещенные ООН ядерные исследования, что на следующий день заставило премьер-министра Израиля во время выступления в ООН прибегнуть к необычному наглядному пособию. Нетаньяху принес с собой на трибуну плакат с изображением бомбы и красным маркером провел черту по рисунку, предлагая миру провести черту, дальше которой Ирану не будет позволено зайти в его ядерных работах. Внятного ответа на свой призыв израильский премьер не получил. Как считает мой собеседник Али Краковский, американский политолог, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, возможность выступить на Генеральной Ассамблее воспринимается странами прежде всего как уникальный способ саморекламы. Выступление в Организации Объединенных Наций используется странами для представления своих позиций по разным вопросам в наиболее выгодном для них свете. Это своего рода международная витрина для презентации своей страны. Некоторые страны, такие как Китай, заинтересованы в этом больше, другие меньше. Подобные мероприятия, как мне кажется, прежде всего стоит воспринимать именно в таком контексте. Если же делать более конкретные выводы, то по ходу дебатов на сессии Генеральной Ассамблеи ООН можно судить о том, что в разных концах мира нарастает напряженность. Это и территориальные споры в Южно-Китайском море, это и многочисленные конфликты на Ближнем Востоке. Противостояние Ирана и Запада, Ирана и Израиля усугубляется. Из выступления Ахмадинеджада в ООН, на мой взгляд, еще раз стало ясно, что иранцы верят в то, что они одержат верх в этом противостоянии, что американцы уступят. Из выступления Нетаньяху я делаю вывод о том, что израильтяне, в свою очередь, пытаются понять, готовы ли другие государства предпринять реальные шаги для нейтрализации иранской ядерной программы. Если они не увидят признаков этой готовности, то повышается вероятность того, что израильтяне сами предпримут силовые акции. Сирийский конфликт стал еще одной важной темой дискуссии. Сессия показала, что подавляющее число стран призывают помочь противникам режима Асада. На стороне сирийского режима – единицы. Выглядит ли сегодня некое стороннее вмешательство в сирийский конфликт более вероятным, как вы считаете? Русские поддерживали и продолжают поддерживать Дамаск, если судить по выступлению министра иностранных дел России на сессии, хотя сейчас и в более завуалированной форме. Но с каждым днем у противников давления на Асада остается все меньше аргументов для оправдания своей позиции. Я думаю, что сомнений в том, что сирийский режим обречен, не остается. Потребуются ли для его отстранения от власти некие акции со стороны международного сообщества или оппозиция сама способна это сделать, сказать трудно. Мне кажется, что дебаты по сирийской проблеме на Генеральной Ассамблее ООН свидетельствуют об опасном вакууме, созданном бездействием западных столиц и прежде всего Вашингтона. Они не делают практически ничего для того, чтобы предотвратить хаос, который, если судить по происшедшему в Ливии, возникнет после падения правительства Асада. Вашингтон, как и в ливийском случае, предпочитает держаться на обочине событий, вместо того, чтобы путем оказания реальной помощи оппозиции попытаться создать альтернативу радикальным группам со стороны умеренных сил. Это был Эли Краковский. Американский политолог, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона.
С экспертом беседовал корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Жители небольших населенных пунктов и садовых товариществ Егорьевского района Московской области сегодня собираются на митинг в деревне Ларинская. Они выступают против строительства здесь крупного полигона твердых бытовых отходов. Гражданские активисты утверждают, что результаты общественных слушаний, связанных с этим проектом, были сфальсифицированы и сомневаются в верности выводов экологической экспертизы. Рассказывает один из участников сегодняшней акции протеста Дмитрий Семенов.
У нас протест в основном связан с тем, что мы считаем, что данный полигон, по сути свалка, он как бы сделан неправомерно. К тому есть ряд доказательств, то есть фактически доказательства даже получили подтверждение на уровне правительства Московской области. Потому что там собираются совещания, и на совещании было прямо озвучено, что этот полигон строится, мягко говоря, незаконным образом. То есть это буквальная фраза.
Давайте уточним географически, где это находится полигон, и жители каких районов, деревень, поселков, дачных участков он затрагивает?
Этот полигон находится в Егорьевском районе Московской области, и он расположен фактически в 400 метрах от деревни Ларинская. Рядом находится ряд еще деревень, в частности, в километре расположена Калычево-Боярская, в полутора километрах расположена деревня Панина, там же находится деревня Суханова, чуть дальше Иншина, Иваново, Клеменово. То есть это большой густозаселенный район.
Примерно вот. О каком количестве жителей идет речь?
Ну, мне тяжело сказать, но в частности в Юрцово, которое рядом расположено, там проживает где-то порядка 1500 человек. То есть это...
То есть это интересы тысячи жителей вот подмосковного
района? Это интересы тысячи, да. Я бы даже сказал, что это и больше интересы, потому что расположен этот полигон на болоте. То есть у нас есть документальное подтверждение, там мы нашли карту Генштаба России, где указано, что место расположено на болотах. Буквально в 3 километрах там находится много рек у нас и родников. В частности, постоянно на свалке откачивают воду, потому что находится она на болоте. И ниже по течению находится особо охраняемые природные территории. Это Цна и Шалаховская колония Серых Цапель. Непосредственно воды вот из ручья, который стекает, да, мы уже проводили исследования, стоки вот от стройки уже дошли до реки Тетеревка.
Чего вот опасаетесь вы лично и жители этого района?
Мы опасаемся экологической катастрофы, потому что буквально там находится на грунтовых водах все это дело, и мы опасаемся, что будут заражены природные объекты Мещера, которые являются действительно уникальным там природным комплексом. Там планируется парк «Ворота в Мещеру» называется. Один из 3 в Подмосковье, то есть и самый крупнейший в Подмосковье. То есть если будет этот полигон построен, да, мы думаем, что будет просто отравлена вся природа.
Какие права вот были, как вы считаете, нарушены при начале строительства этого полигона? Ваши права, жители этого района?
Наши права были нарушены, во-первых, в том, что общественные слушания были проведены с нарушениями. Соответственно, и нас, жителей деревень, в расчет совершенно не брали. То есть у нас есть права на благоприятную окружающую среду, и они, в частности, были нарушены.
Прежде чем выйти на улицу, вы пытались каким-то другим способом договориться с властями?
8 лет мы пытались договориться с властями, причем у нас есть уведомление от главного эколога района Жукова о том, что местные жители против строительства полигона. В 2007 году у нас письмо на руках, поэтому будут искать другое место. То есть фактически нас водили за нос, то есть нам вот такую отписку дали, но все равно продолжили вестись в этом направлении. Вот, подделаны были общественные слушания.
У вас есть доказательства того, что эти общественные слушания были подделаны? Это сильное заявление, сильное обвинение.
У нас вот в частности есть фотографии, где вот эти подсчетные листы, они не были пронумерованы, это раз. Во-вторых, на общественные слушания были привезены на автобусах бюджетные работники, которых заставили просто проголосовать в нужном направлении, да, то есть... Получается так, что были привезены люди, которые со стороны, а листы были не пронумерованы. Ну, это то, что я знаю на сегодняшний момент.
Когда эти слушания проходили?
В 2010 году.
Ну, верно ли я вас понимаю, что для того, чтобы начать строительство этого полигона, нужен был устроителем этой свалки главный документ. Это общественное слушание.
Нужно было провести экологическую экспертизу. Экологическая экспертиза проводилась, но как бы добро вот экологическое было дано за 10 дней до перевода из одной организации в другую. То есть там именно организация, которая отвечала за разрешение этой свалки, одна ликвидировалась, вторая открывалась. То есть фактически получалось так, что это было все подписано, как мы думаем, в спешке, то есть вот экологические заключения. И в дальнейшем, да, были проведены вот фальсификации общественных слушаний. Плюс фактически, да, как мы считаем, что не было проведено нормальной экологической экспертизы, потому что у нас есть на руках вот карты, которые указывают, что это болото, а на болотах строить свалки нельзя, сами понимаете.
Итак, если подытожить, вы требуете, выходя на улицу, чтобы сейчас немедленно приостановили строительство этого полигона.
Его уже приостановили, да, сейчас разбирается в правительстве Московской области. Вот, то есть строительство полигона приостановлено, это звучало на селекторных совещаниях. И, соответственно, мы требуем просто, чтобы было приостановлено не на словах, потому что буквально оно все равно ведется, а действительно официально было закрыто и свернуто производство в опасном районе для строительства свалки.
Говорил Дмитрий Семенов, участник сегодняшнего митинга в деревне Ларинская. Жители протестуют против строительства полигона твердых бытовых отходов. Говорит Радио Свобода. В эфире «Свобода в полдень». Прежде чем продолжить, напомню, что в 5 вечера, как всегда, в эфир выйдет передача «С христианской точки зрения». Автор ведущей программы Яков Кротов.
Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей. Оппозиционные активисты из Москвы объявили, что сегодня совершают агитационную поездку в подмосковный город Химки, где через 2 недели пройдут выборы мэра. Они собираются раздавать жителям города агитационные материалы лидера движения в защиту Химкинского леса, одного из кандидатов в мэры, Евгении Чириковой. На границе Грузии с Южной Осетией минувшей ночью обстрелян пограничный пост. Инцидент произошел в селе Карзман, Заузский район. Как сообщает Интерфакс, пограничники были обстреляны из стрелкового оружия и подствольного гранатомета. О пострадавших не сообщается. На Ставрополе перевернулся автозак с заключенными. Пострадали 4 человека. Это произошло в пятницу на дороге Астрахань или Ставрополь. По предварительным данным, водитель автомобиля ГАЗ не справился с управлением. В Амурской области проводится досрочное голосование на выборах губернатора. Право досрочно проголосовать имеют 3000 избирателей. В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Процесс по делу «Ватиликс» – кражи секретных документов из папской канцелярии – начинается в Ватикане сегодня. В деле 2 фигуранта – Паоло Габриэле, личный камердинер папы Бенедикта XVI, обвиняемый в краже при отягчающих обстоятельствах, и программист Клаудио Шарпилетти, проходящий как соучастник. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Всеволод Гнетий.
Как сообщила в официальном коммюнике канцелярия Ватикана, процесс будет открытым. На него будут допущены журналисты, за исключением фотографов и телеоператоров. В последний момент один из 2 адвокатов папского камердинера, Карло Фуско, отказался от участия в процессе, и защитником на суде будет выступать Кристиано Арру. Несмотря на начало процесса, следствие по делу «Ватиликс» продолжается, и в деле фигурируют еще 4 человека, подозреваемых в преступлениях против государства в форме покушения на прерогативы властных структур, глумления над государственными учреждениями, клевете, разглашении государственной тайны и организации преступного сообщества. По заявлению Федерико Ломбарди, бывшего главы пресс-службы Ватикана, Паоло Габриэле может быть приговорен к тюремному заключению на срок от 1 до 6 лет, в то время как программист Шарпилетти практически ничем не рискует. Оба обвиняемых ранее не были судимы, и это им зачтется при вынесении приговора. Несмотря на сотрудничество со следствием, в данном случае не предусмотрена сделка с правосудием и сокращение срока возможного наказания. Оба обвиняемых временно отстранены от исполнения служебных обязанностей, однако им регулярно выплачивается зарплата. Паоло Габриэле находится под домашним арестом, а Клаудио Шарпилетти выпущен на поруки и находится в состоянии ограниченной свободы в ожидании процесса. Адвокат Паоло Габриэле разъяснил происхождение именного чека на сумму в 100 тысяч евро, выписанного на папу Бенедикта XVI, который был обнаружен в квартире папского камердинера. По словам адвоката, Паоло Габриэле даже не подозревал о том, что среди документов, незаконно вынесенных им из папской канцелярии, находился банковский чек. Камердинер даже не пытался его обналичить, что в любом случае было бы невозможно. И чек якобы совершенно случайно случайно оказался среди документов. В случае, если суд сочтет убедительными подобные доводы, то это пойдет на пользу обвиняемому, поскольку с него будет снято отягчающее обстоятельство – корыстные мотивы совершения преступления. В ходе следствия Пауло Габриэли через кардинальскую комиссию, учрежденную для расследования утечки документов по личному распоряжению папы, подал прошение о помиловании, которое, однако, пока что остается без ответа. Тем не менее, можно предположить, что понтифик может помиловать обоих обвиняемых в ходе судебного процесса, либо амнистировать их после вынесения приговора. В эксклюзивном интервью для Радио Свобода процесс комментирует известный итальянский адвокат Рафаэле Риккарди.
Пауло Габриэли обвиняется в краже при отягчающих обстоятельствах, и ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 1 до 6 лет. Программист Шарпилетти проходит как соучастник. В его отношении приговор может быть значительно мягче. Существует опасность того, что в отношении Габриэли может быть применен показательный приговор с осуждением на максимальный срок с тем, чтобы пресечь подобные случаи, бросающие тень на имидж Ватикана. То есть, чтобы другим неповадно было. В деле два фигуранта. Основная канва процесса касается кражи при отягчающих обстоятельствах. За данное преступление предусмотрено тюремное заключение на срок от 1 до 6 лет. В случае, если вина камердинера будет доказана, то можно предположить, что наказание будет показательным, то есть приговор будет суровым с максимально возможным сроком. Положение программиста менее тяжелое, он проходит лишь как соучастник. Можно предположить, что папа Бенедикт XVI может благосклонно отнестись к прошению о помиловании со стороны осужденных и либо простить их в судебном порядке, либо даже амнистировать.
Оба обвиняемых раскаялись в содеянном и активно сотрудничали со следствием. Облегчит ли это каким-нибудь образом их положение на суде?
Необходимо отметить, что в данном случае невозможна сделка с правосудием, означающая проведение судебного процесса по упрощенной процедуре с сокращением возможного срока наказания. Однако имеется возможность, что в случае осуждения Габриэли может отбывать наказание под домашним арестом. Это вполне вероятно, учитывая, что он ранее не был судим и у него нет судимости по уголовным делам.
Как будет проходить процесс и можно ли ожидать увидеть папу или его ближайших помощников в зале суда?
Судебные заседания будут проходить при открытых дверях. Это новшество по сравнению с предыдущими судебными процессами, проходившими в Ватикане. Однако, в отличие от итальянских судебных заседаний, в зал не будет допущена публика, а только журналисты, которые не смогут фотографировать, вести видео и аудиозаписи, а только делать зарисовки, как в США. Определенно, процесс будет основываться на материалах предварительного следствия и вещественных доказательствах, собранных в ходе обысков в квартире главного обвиняемого. Не следует ожидать, что папа или его приближенные появятся в зале суда для дачи свидетельских показаний, как обычные граждане. Папа, как высшее должностное лицо, наравне с президентом Итальянской Республики, а также председатели Верхней и Нижней палат парламента, не обязаны являться в зал суда и участвовать в судебном заседании, а при необходимости могут быть заслушаны в своих кабинетах.
На вопросы корреспондента Радио Свобода отвечал итальянский адвокат Рафаэле Риккарди. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Российские блогеры обсуждали на этой неделе страшное ДТП в Москве и обыски в агентстве «Ура.ру». Обзор «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная.
Субботняя автоавария в Москве, унесшая жизни 7 человек, стала одной из самых обсуждаемых тем в российской блогосфере, прежде всего благодаря колонке Александра Баунова на сайте Slon.ru. Только на Фейсбуке с ней ознакомились больше 4000 человек. Страшная трагедия стала для автора поводом порассуждать об онтологии, как он выразился, русского человека. Виновника этого ДТП Александра Максимова нельзя причислить к другим и объяснить случившееся особенностями поведения социальных групп, представителей власти, олигархов, духовенства, понаехавших тут и так далее. Баунов пишет.
Вот соцсети и заколебались. Одни, как обычно, казнить. Другие. Такое может быть с каждым. С каждым? А действительно, поезжайте по Москве. Одного выезда достаточно, чтобы понять, может. Не надо быть пьяным иеромонахом, не надо быть топ-менеджером Лукойла, чиновником с мигалкой. Причем тут мигалка? Вот этот на Митсубиси Лансер, который сегодня яростно моргал сзади фарами, когда я притормозил перед пешеходным переходом. На нем не было мигалки, на крыше не было. Она была в голове водителя. Она выла, сверкала и вращалась, как 10 правительственных. Это не тысячи машин с мигалками выезжает каждый день на улице Москвы. Это сотни тысяч, миллион другой таких машин. Здесь каждый готов переехать 5 детей лауреатов, 2 педагогов и старушку. Хорошо назначить злом то, что не похоже на меня, а тут похоже до неразличимости. Зло в отношении друг друга совершается ежедневно, рутинно. Его тут и за грех никто не считает.
Если призыв Баунова погасить мигалку в себе вызвал в сети разноречивые отклики, то реакции на предложение депутатов Госдумы об ужесточении наказания за вождение в нетрезвом виде, быстро поддержанное Путиным, стали единодушные злость и раздражение. Законотворческую сторону оценил Антон Носик.
Кто б спорил, что вождение в нетрезвом состоянии есть абсолютное зло, и что за это нужно наказывать строжайше, даже если за рулем оказался мент, поп или родственник партийной шишки. Но при действующем у нас сегодня определении допустимого уровня алкоголя в крови давно уже стерта грань между водкой, кефиром, квасом, валерьянкой и ягодами. Для коррупционных нужд, ныне действующая в России, нулевая норма проста и удобна, а вот для реального выявления нетрезвых водителей абсолютно бесполезна. Эффективная борьба с пьянством за рулем невозможна без борьбы с дураками в Думе и жуликами в милиции. А с этими бедами в ядре бороться некому.
В российских блогах обсуждают новости, связанные с деятельностью правоохранительных органов. Накануне в Екатеринбурге прошли обыски в редакции одного из крупнейших в России региональных медиа – информационного агентства «Ура.ру». Изъят компьютер, задержан главный бухгалтер издания. Формальная причина – уголовное дело о хищении 10 миллионов рублей со счета самого агентства. Сотрудники издания видят в происходящем политическую подоплеку. Вот что сообщила в Фейсбуке главный редактор портала Оксана Панова.
У нас идут обыски. Всех журналистов «Ура.ру» заблокировали на втором этаже редакции. Что ищут, не знают сами. Одновременно идут обыски у наших юристов. Выносят все. А сейчас какие-то дикие люди в масках стоят у моей квартиры. Напугали 70-летнюю маму и маленького сына. Собираются выносить дверь. Все рассказы про уголовные дела – бред. Причина – честные публикации про губернатора Куйвашева, замгенпрокурора Пономарева, генерала Бородина. Срочно возвращаюсь в Екатеринбург, понимая, что при прилете попытаются арестовать. Не боялась этих мерзавцев и не боюсь.
В квартире Пановой обыск был все же проведен в присутствии адвоката Анастасии Удеревской. Вот что она пишет в ЖЖ.
Только что закончился обыск в квартире у Оксаны. Много оперов, следователей. При обыске присутствовали 70-летняя мама Оксаны и ее 9-летний сын. Сама Оксана была в командировке. Есть мнение, что специально подгадывали, чтобы все сделать в ее отсутствие. Все устали. И для мальчика, и для бабушки огромный стресс. Изъяли iPad, ноутбук, проекты трудового договора и еще несколько незначительных бумажек. Саму Оксану о возбуждении уголовного дела не уведомляли. Постановление о возбуждении уголовного дела никому не предъявляли.
Журналист «Коммерсанта» Олег Кашин тоже считает дело политическим.
Сайт «Ура.ру» уже не первый год находится в состоянии конфликта с местными властями. Еще когда губернатором Свердловской области был Александр Мишарин, я помню, как журналистов «Ура», например, силой забирали в армию. Конечно, по совпадению, а не из-за публикаций. Главный редактор Оксана Панова несколько недель назад, когда местные силовики поговорили с ней, цитируя ее же разговоры по мобильному, подала в суд на МТС, обвиняя сотового оператора в том, что тот незаконно записывал ее разговоры. В общем, у «Ура.ру» давно все было очень серьезно, и можно было ожидать, что первое на Урале уголовное дело по клевете возбудят против кого-нибудь из этого издания. А сейчас мы увидели, что никакой клеветы и не нужно. Уголовное дело по хищению у самого издания его собственных денег. И, пожалуйста, автоматчики в масках в редакции. Это не цензура, это не давление на свободную прессу. Просто так совпало в очередной раз.
Второй вызвавший оживление правоохранительной новостью стало известие о том, что Следственный комитет вернул Ксении Собчак деньги, изъятые у нее при обыске в июне. Судя по Твиттеру, порадовались этому только те, кому телеведущая за это время успела задолжать. ЖЖ-юзер АУ Васильев, в числе многих других, продолжал ерничать.
«То-то я смотрю, Ксения Анатольевна последнее время снова так старательно дурочку начала включать в лучших традициях своей блистательной юности. От эстетически безупречных сонных рассказов про историческую миссию Крестного до столь же изысканных гламурных скандалов на оппозиционных выборах».
Сетевые разговоры. Ольга Серебряная. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв крупного пожара на заводе по переработке шлама в Ханты-Мансийском автономном округе увеличилось до 7 человек. Оппозиционные активисты из Москвы объявили, что сегодня совершают агитационную поездку в подмосковный город Химки, где через 2 недели пройдут выборы мэра. На границе Грузии с Южной Осетией минувшей ночью обстрелян пограничный пост, а о пострадавших не сообщается. На Марсе обнаружены следы пересохшего водного потока. Об этом объявили специалисты американского космического агентства НАСА после изучения фотографий, полученных с марсохода, работающего на планете лишь 7 недель. Речь идет о фотографиях камней, которые, по мнению ученых, явно подвергались воздействию воды. Значение этого открытия мой коллега Валентин Барышников обсудил с научным обозревателем «Свободы» Александром Сергеевым.
Ученые понимали, что на Марсе когда-то была вода. Что же такое внимание привлечено к пересохшему руслу?
Понимание о существовании воды на Марсе было все-таки до некоторой степени гипотетическим. С орбиты наблюдали структуры на местности, похожие на русло. Однако существовали предположения, что это могут быть и сухие потоки, потоки песка. Сейчас принципиально новый результат заключается в том, что обнаружены непосредственно на грунте следы протекания воды. И это видно по характеру наносных пород. В точности такие же, для сравнения, публикуются земные и марсианские снимки совершенно одинакового вида галька, камешки размером порядка сантиметра, которые лежат на дне пересохшего древнего ручья. Это точное доказательство, что вода на Марсе когда-то была в свободном состоянии. Вода – это основа существования любой жизни. Мы пока не знаем, была ли жизнь на Марсе, даже не знаем, нет ли ее там сейчас. Большинство ученых сильно сомневается в том, что она сейчас там есть. Но в том, что она там могла быть, пока никакой ясности нету. Но если бы на Марсе не было воды никогда в свободном состоянии, то разговаривать про жизнь не приходилось бы. Раз мы сейчас доказали, что вода на Марсе когда-то была, значит, жизнь могла быть тоже. Значит, поиски жизни или следов древней жизни не беспочвенны. В этом смысле интересны масштабы вот этой вот водной среды, которая на Марсе была. Поток, который обнаружен, оценивается специалистами так, что он имел глубину где-то около 0.5 метра. И скорость течения около 1 метра в секунду. Это по размеру переносимых камней видно. Этот поток не один какой-то случайный затерянный среди пустынь, а он на самом деле является ответвлением большого потока, который имеет совершенно другие параметры. У него глубина около 30 метров, ширина около 600 метров и прослеживаемая длина русла около 18 километров, дальше он теряется. То есть это большая глубокая река. То есть вот такие вот реки существовали на Марсе. Марс был вполне себе водной планетой. Там была вода в открытом состоянии в больших количествах. Остается теперь искать, не возникло ли в этой воде в то время какая-то древняя марсианская жизнь. Для этого исследования надо продолжать.
Ну, это классический вопрос, есть ли жизнь на Марсе, но о чем идет речь? О какой форме жизни? Ученые думают найти каких-то крокодилов в этой колоссальной реке? Я имею в виду следы крокодилов, или это речь идет о бактериях, микроорганизмах?
Река пересохшая, какие могут быть крокодилы? Никто из ученых о крокодилах старается не говорить, потому что это такая желтая тема. Если бы существовали крокодилы, то существовали бы и бактерии. Вот бактерии и надо искать. И даже не сами бактерии, а скорее органику, которая в этих бактериях переработана. Поиск соответствующей органики – это та задача, которую можно решать современными научными методами. Потому что сами бактерии, естественно, за миллионы лет, а то и миллиарды лет на поверхности Марса под действием ультрафиолетового излучения вряд ли бы сохранились. Но следы химического изменения вещества под действием биологических организмов – это найти можно. Это то, что действительно стоит искать. Ну, а существование крупных организмов – тут есть еще такое соображение. Марс пересох миллиарды лет назад. Ну, сотни миллионов точно. На Земле все крупные организмы развились за последние последние несколько сотен миллионов лет. До того были одноклеточные. Видимо, фаза развития одноклеточных, она очень тяжелая и долгая для эволюции жизни. Поэтому, если Марс миллиарды лет уже без воды, вряд ли бы там эволюция успела пройти намного дальше, чем на Земле за такое же время. Значит, вряд ли она продвинулась дальше бактериальной фазы, если такая фаза вообще была.
Иногда представляли, особенно в фантастических романах, что Марс — это как бы будущее Земли.
Марс, конечно, во многом похож на Землю, но тут есть очень большое отличие. У Марса значительно меньше масса, значительно слабее гравитационное поле. По этой причине атмосфера на Марсе, все летучие вещества, которые там есть, в том числе вода, они гораздо легче испаряются, уходят с Марса в космос, улетучиваются. Именно поэтому на Марсе осталась очень тоненькая атмосфера и не осталось воды. Хотя она просто улетучилась в космос. У Земли тяготение гораздо сильнее. И хотя улетучивание Земли тоже идет, постепенно Земля теряет и воздух, и воду, но эти потери настолько медленно идут, что в масштабах миллиардов лет они, как видите, не привели к тому, что Земля потеряла воду, атмосферу. Наверное, если продержалась Земля 5 миллиардов лет, продержится и еще 5 миллиардов лет, тем более, что в каком-то количестве летучие вещества продолжают поступать из глубин Земли. Земля по-прежнему остается активной планетой с активным вулканизмом. Летучие вещества все еще продолжают поступать из мантии. Если бы рассматривать перспективу десятков миллиардов лет, то да, наверное, в ту же сторону движется и Земля. Но на масштабах нескольких сотен миллионов, я думаю, что Земля сохранит свою атмосферу, ну а там уже и Солнце сгорит через 5 миллиардов лет.
Речь не идет о том, что Марс как бы прошел весь тот путь эволюции, по которому идет Земля. Речь идет о том, что Марс и Земля по-разному эволюционировали именно из-за того, что разная масса.
Можно сказать, что Марс и прошел все эти фазы в какой-то мере, наверное, в чем-то он отличался, но он прошел их значительно быстрее. Из-за малой массы его эволюция в плане потери летучих веществ была значительно более быстрой, чем эволюция Земли. Вот Луна, она еще меньше, чем Марс, и она просто превратилась в совершенно пустой безвоздушный шар. В отличие от Марса, где все-таки атмосфера есть, а если посмотреть на планеты-гиганты, там вообще атмосфера составляет большую часть массы, и никуда она не улетучивается, потому что тяготения достаточно, чтобы удержать это вещество. Важный такой момент. Сейчас нашли геологическое свидетельство наличия воды на Марсе в прошлом. Но на марсоходе есть еще прибор, детектор нейтронного альбедо, детектор отражения нейтронов от поверхности и внутренних слоев Марса, который позволяет определить, есть ли вода, или точнее лед, под поверхностью Марса сейчас. И, кстати, этот прибор построен в России, в Институте космических исследований. И установлен на вот этом самом американском марсоходе, который сейчас движется по поверхности Марса, прошел уже более 300 метров, и прибор собирает данные, то есть мы будем знать, может быть, на Марсе есть под поверхностью какое-то количество сохранившегося льда водяного. А если этот лед есть, то это важно в плане возможной экспедиции на Марс и уже более фантастических проектов колонизации Марса, потому что вода — это совершенно уникальный ресурс. Если его нет, возить ее на Марс нереально. В отсутствии воды перспективы даже экспедиции, но уж тем более колонизации Марса, смотрятся крайне туманно. Но если вода на Марсе все-таки есть, хотя бы в виде льда, под поверхностью, там еще где-то, то это принципиально меняет наши взгляды на перспективы какого-либо освоения, использования, изучения Марса.
Научный обозреватель «Свободы» Александр Сергеев, с ним беседовал мой коллега Валентин Барышников. И завершает нашу программу, программу «Свобода в полдень», авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Недавно мне в руки попала книжка из разряда, что называется, специальной литературы. Это проспект толкового словаря русской разговорной речи. Название сухое, а вот цитату я в этом предварительном издании Института русского языка РАН, самого словаря еще нет, над его составлением трудятся. Так вот, цитату я там обнаружила преинтереснейшую. Замдиректор института Леонид Крысин пишет: «В последние десятилетия значительно возросла коммуникативная роль устно-разговорных форм русской речи. Разговорная, просторечная, жаргонная лексика, синтаксис, характерный для устного дискурса, обычное явление не только во всех видах бытового общения, но и в публичных сферах, в средствах массовой коммуникации. Лингвисты пишут о невиданной прежде и не характерной для русского языка коллоквиализации публичных сфер общения, то есть насыщение их разговорными элементами». Конец цитаты, о которой я вспомнила на днях, получив приглашение прийти на некую выставку, Имена я сменю, чтобы ненароком не обидеть кого-нибудь. Но название выставки звучало примерно так: «Ваня и Маня». С фотографии улыбались два совсем немолодых художника, не убоявшихся, чтобы их так по-свойски в публичном пространстве обозначили уменьшительно-ласкательными вариантами личных имен. Это один лишь пример того, как не просто на нашей памяти, а в течение сверхкороткого по меркам языка периода изменяются правила русского речевого этикета. Всего несколько лет назад у нас с директором Института лингвистики РГГУ Максимом Крангаузом состоялся разговор, некоторые наблюдения которого уже можно признать, если не устаревшими, то устаревающими. Послушаем.
Помимо обращения на «вы», еще есть такая формула вежливости, как обращение по имени-отчеству к человеку, которого ты уважаешь, он старше, у него более высокий статус, или вы просто мало знакомы. При этом в официальной речи возникли некоторые заметные изменения. Если раньше обозначение «Никита Хрущев» можно было услышать только в анекдотах и в какой-то неуважительной по отношению к политическому деятелю фразе, то теперь совершенно нормативным считается Борис Ельцин, Владимир Путин. От чего произошло изменение вот этой нормы?
Скорее всего, здесь есть влияние других языков, прежде всего английского. И видно, что это изменение произошло прежде всего в сфере бизнес-общения и политического общения, то есть тем областям, которые наиболее подвержены влиянию английского языка. Более того, сейчас сложился уже новый этикет на радио и телевидении. Собеседника представляют по имени и фамилии, а обращаются все же по имени и отчеству. Здесь присутствует Иван Иванов, а дальше Иван Иванович, что вы можете сказать по такому вопросу? Это компромисс между старым, когда и представлять надо было по имени и отчеству, и обращаться по имени и отчеству, и некоторым совсем уж невежливым, но тем не менее такой короткий период был, когда отчество почти откинули. Отчество все же удержалось, но немножко сдало свои позиции. Это не значит, что отчество уходит из языка ни в коем случае. Но в некоторых сферах оно действительно либо не употребляется, либо употребляется реже. Интересно, что это привело к перестройке обращения по имени. В русском языке есть ряд имен, полная форма от которых практически не используется. Она использовалась только вместе с отчеством. Такие имена, как Александр, Константин, сами по себе почти не использовались. Только если мы говорили Александр Петрович, Владимир Сергеевич и так далее. При обращении по имени мы использовали так называемые краткие формы – Володя, Саша, Костя. А сегодня появилось обращение с помощью полной формы.
И этим подчеркивается официальность.
Да, подчеркивается официальная ситуация. То есть, если бы раньше собеседника можно было назвать либо Володя, либо Владимир Сергеевич, в зависимости от степени близости и степени официальности ситуации, то сейчас Володя все-таки осознается как слишком интимное, и в той ситуации, где мы бы использовали имя и отчество Владимир Сергеевич, используется полное имя Владимир, что старшему поколению иногда режет ухо, но некоторой напыщенностью Александр сам. Представление ведь тоже стало таким. Человек раньше представиться Александр не мог. Он говорил либо Александр Александрович, либо Саша. Но, опять же, это не значит, что сегодня имя Александр в качестве представления или в качестве обращения звучит напыщенно. Произошло смещение нормы. Для носителей старой нормы, людей старшего возраста, это звучит странно. Но большинство, конечно, уже привыкло к новой норме, и можно сказать, что она победила.
Дальше больше. Упомянутая Максимом Крангаузом краткая форма имени, прежде существовавшая исключительно для неформального обихода, теперь, не тушуясь, проникает в публичное пространство. Вот красноречивый пример. На самых разных телеканалах, в самых разных радиоэфирах все чаще можно услышать, как в новостных выпусках ведущий произносит что-нибудь вроде «на месте событий», то есть на митинге, в Государственной Думе, заповедники со стерхами, etc. Сейчас находится наш корреспондент Иван Иванов. И дальше уже обращаясь непосредственно к журналисту. Ваня, расскажите, что у вас там происходит? Можно только гадать, от чего возникла эта несомненная тяга к простоте. Может, от того, что официоз стал невыносим, и надо же ему противопоставить теплую дружескую интонацию. Все эти наблюдения по поводу расширения сферы применения краткой формы имени ко мне лично отношения не имеют. Нередко в переписке или служебных переговорах сталкиваюсь с таким обращением «Добрый день, Лилия». Но это неверно. У этого имени есть две полноправные формы – Лиля и Лилия. А я и по паспорту – Лилия Игоревна Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали «Свободу в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Руслан Саидов. А примерно через 6 минут в эфир выйдет передача «Человек имеет право». Сегодняшняя тема – это поправки к закону об НКО. Автор ведущая программы Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Информацию о том, что возможно появление так называемого списка пустых...
Эти выборы с самого начала не были состязательными.
Политический флешмоб «Самарцы против зимнего времени» состоялся на площади.
Заявление о том, что он не будет подавать апелляцию на вердикт
судьи. В Баку около 50 мусульман провели акцию протеста.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15130 и 17820. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».